Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, друзья, мы вместе с вами, как всегда, Академия спорта в течение ближайшего часа на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Николай Еременко, приветствую всех слушателей. Как всегда, огромное количество тем, хотя бы вот основные из них обозначу. РФС, Российский футбольный союз, выбрал себе нового главу, нового старого главу, Виталия Мутко. Обсуждаем плюсы и минусы этого выбора. Хоккейный топ. Сборная России неожиданно для многих смогла пробиться в плей-офф сильнейшего хоккейного турнира на планете, но финал планово не прошла. Хорошо это или плохо, обсуждаем с экспертами во второй части нашей программы. Футбольный слив. Представители РФПЛ снова вылетают из Кубка России, проигрывая представителям низших лиг. Почему второе по значимости состязание оказывается никому не интересным? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь в любое время. Собственно, предлагаю вам даже, может быть, вот не выстраивать так по ранжиру эти темы. Первая, вторая, третья, топ-1, топ-2, топ-3. А, собственно, в том виде, как вам это интересно, будет в том порядке. Я вижу, уже приходит от вас сообщение. В WhatsApp приходит они. +7 967 200 ровно 9702. Повторю, +7 967 200 ровно 9702. Ну и короткий номер для смс-ок. 2420. Пишите в смс-ке РКП. Дальше пробел, текст вашего высказывания. И с любого номера, любого сотового оператора на короткий номер 2420. Ну и вот, собственно, как раз не с темы Мутко, не с темы хоккея, не с темы Кубка России, который, собственно, по большому счету так уже уходит немножко вдаль, потому что он был в середине прошлой недели. Максим пишет: Николаевич, кто мстит Шпрыгину? Даже Volkswagen подпалили. Может, он что-то знает о подноготной Мутко? Да вы знаете, не нужно быть Шпрыгиным, чтобы знать о подноготной Мутко, потому что очень хорошо известно, по большому счету, ради чего. В первый, тот еще приход в РФС у Виталия Ильича, для чего Всероссийское объединение болельщиков создавалось. Я напомню, там история радикально, предельно простая. Нужна была подконтрольная организация, которая изобразит работу с болельщиками. Плюс нужно было, конечно, на матче сборной грамотно, правильно распределять билеты, чтобы вроде чиновники были ни при чем, а при этом ВОП распределит, где-то там добавит по двадцатничку к каждому билету, а билетов-то там 70 тысяч, 80 тысяч на иной матч. Помните, сколько было на Англию, сколько было на Германию? ВОП зарубежный выезд на Германию организовывал, 6500 мест было в Дортмунде на матче Германия-Россия 2008, матч с Англией в 2007, матч с Германией в Москве в Лужниках в 2009, на который весь бомон за любые деньги вдруг считал нужным собраться на ту игру, что мы безнадежно так 0-1 проиграли. То есть ВОП в этом смысле был очень удобен с точки зрения спекуляции билетами. Вроде чиновники ни при чем. Знаете, помните, как история была? Ровно за год до старта Олимпиады в Сочи обещано, что сейчас откроется некий портал, где можно будет покупать билет. Все законно, я подчеркиваю, в полном соответствии с законодательством, без всякой спекуляции. Значит, он начинает работать через 3 минуты. Это описано в литературе, могу потом ссылки бросить, кто это захочет увидеть. Через 3 минуты после того, как запускается этот портал, ну, это типа 7 февраля 2013, за год до старта Олимпиады. Значит, портал зависает, просто зависает, мол, так много запросов, такая популярность билетов на Олимпиаду, так много запросов, что ну просто никак вообще не пробиться туда. Вечером он отвисает, там билетов уже нет. Да, он не работал весь день, там билетов уже нет. И все они на сайтах у спекулянтов, причем, естественно, чтобы не нарушать законодательство, так как это уголовное преступление, и отдельный указ был, по-моему, президентский на эту тему. Да, все они на импортных серверах. Хочешь, покупай, пожалуйста, у иностранных спекулянтов, да? Конечно, я не верю, что это просто так вдруг зависло, и вдруг оно где-то вот так отвисло, так что все на иностранных серверах. Ну, это, конечно, спланировано все было. Вот точно так же создание Всероссийского объединения болельщиков, это все спланированная вещь. Другое дело, что мне искренне Александра Шпрыгина сейчас жалко. Вот честно скажу. Да, я очень часто со Шпрыгиным много лет пинаю друг друга. Он постоянно везде, где только пишет угодно, он, дядь Коля, клевещет на фанатскую среду. Зачем он меня дядь Коля называет, я не знаю. Ну, нравится ему, типа вот так, вроде свойский, да. Но при этом, понимаете, Не надо играть в какие-то сомнительные игры с власть-придержащими. А это была сомнительная игра, в которую играл Саша. Может, он заигрался. А может, ну, посмотрите, ну, вот, ну, это смешно. Человек пошел в туалет, да, и в туалете его вынули, маски шоу задержание сделали. Причем, ну, поверьте, ну, все мы были в субботу на этом самом мероприятии, да. По большому счету, записано-то это оказалось... Потому что Олег Иванович Романцев пошел покурить. Олег Иванович Романцев пошел покурить, и все пошли за ним, потому что всегда можно во время курения у Олега Ивановича, выпивая с ним, можно что-то узнать, и куря с ним можно что-то узнать. Все пошли за ним, он идет в туалет, извините, пожалуйста, за подробности, а тут как раз маски-шоу, тут в туалете еще Шпрыгин, и его начинают вынимать оттуда. Причем двумя минутами ранее он выходит во время скучных вопросов по регламенту, он выходит из зала, и человек в штатском говорит, все, пошли, ребята, работаем. И вот эти маски-шоу начинают наряжаться. Зачем это? Ну зачем вот эти... почему нельзя по-другому? Да? Мутко рассказывает, что это по запросу правоохранительных органов значит, Англии, Германии и Франции он арестован. Всех сразу перегнали. Потом выясняется, что совсем другие были следственные действия. Допросы о битвах болельщиков «Спартака» и «ЦСКА», которые были в январе. Вы знаете, я Александра Шпрыгина регулярно встречаю. Мы очень часто в одной вип-ложе находимся на «Динамо». Я дружу с одним спекулянтом билетами на вип-сектор московского «Динамо», и он меня по дружбе часто туда проводит, да? А Шпрыгин, видимо, ну, как бы сам курирует вопросы спекуляции билетами. Я очень часто с ним вот в одном вип-секторе на 12 мест, который я там рассчитан, с ним оказываюсь. Никогда он на фан-секторе не бывает. Думаю, что он реально руководит болельщиками. Ну, вот когда-то человека повязали на том, что как-то неправильно крышевал ларьки у «Динамо», да? Ну вот, видимо, на чем-то подцепили. Вот будешь работать по нашей теме, да? Ну, где-то, видимо, заигрался. Допускаю, что вот не были санкционированы сверху все вот эти разговоры, все вот эти его действия, которые он совершал во Франции с вторичного возвращения во Францию уже после того, как был депортирован. Допускаю, что это было не просто так. Но, тем не менее, да, он, конечно, извините, не эфирное слово, моральный урод, но он послушно исполнял то, что многие годы ему поручалось. ВОП создавался не столько для того, чтобы изображать работу с фан-объединениями, да, чтобы спекулировать билетами. Как создавался, кем создавался, все мы прекрасно знаем. Но исполнитель оказался так себе. Так себе оказался исполнитель. Наверное, выходил иногда из-под контроля. Но по большому счету... вот выцеплять туалет, понимаете, в здании... находятся сотни людей, напрямую причастных, ну, представьте ситуацию, к самым разным видам мошенничества в российском спорте. А задерживают парня шестерку, да? И за что? За экстремизм, который шьет теперь налево и направо. Да, и кому понадобилось это сделать аккурат в день выборов главы РФС? По делу там многомесячной давности. Но на самом деле дешево, некрасиво. Вот Алексей пишет. Сик Трансит, Глория Мунди. Не он первый, не он последний. Андрей Кураспидянин. Наверное, хотели арестовать Речника, но передумали. Дмитрий Тимофеев. Дядь Коля, как обычно, делает вид, что инсайт старает на своей фантазии, притягивает за уши к своим идеям фикс. Ну, не знаю. Все просто, на самом деле, сливают. Ну, я политические заявления, уважаемый Игорь, не буду, с вашего позволения, зачитывать. Илья пишет. А вообще задержание Шпрыгина сняли благодаря действительно Романцеву. Олег Иванович вышел покурить. Все побежали за ним. А там люди в масках у туалета. И Паша Редвайт комментирует. Интересно, что можно было бы увидеть, если бы съездить за Олегом Ивановичем еще и на рыбалку? Ну, на самом деле, не думаю, что вот кто-то мстит специально Шпрыгину. Может быть, просто какое-то дополнительное привлечение внимания. Хотя, думаю, Саш напуган, да, одно дело, когда ты изображаешь из себя непримиримого борца, когда ты из заблокированного французской полиции, французской жандармерии автобуса из Франции выходишь там в эфир, там, да, и что-то говоришь, понимаешь, что тебя все равно, мол, поддержат. А другое дело, когда понимаешь, что все, вся поддержка уже давным-давно закончилось. Так, добрый вечер, уважаемый Андрей Ременко. Вопросик, а у Газаева действительно шансов на победу не было? Или уже все и так заранее было ясно? Спасибо за ваше ответ и мнение. Вот, об этом я поговорю, но чуть позже, после середины часа. Через несколько мгновений мы поговорим все-таки, с вашего позволения, о хоккее, о Кубке мира. Ну, а потом вернемся к Газаеву.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Итак, сборная России по хоккею завершила в минувший уикенд выступление на Кубке мира по хоккею на главном хоккейном турнире десятилетия. Стыдно ли должно нам быть или не стыдно? Обсуждаем это вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, мнение экспертов. Денис Казанский с нами на связи. Популярный хоккейный обозреватель, спортивный телекомментатор. Денис, добрый вечер.
Приветствую, Николай, добрый вечер.
Итак, все-таки многие и не ждали, что мы окажемся в плей-офф. Я относился к таким вот хоккейным скептикам. Ну а теперь, вроде как, жалко, могли и в финал попасть сразу вдруг, кажется, многим. Могли или не могли мы победить в этом хоккейном Эль-Классико с Канадой?
Ну, честно говоря, все касалось одной игры. И если бы это было противостояние какое-нибудь серийное, то, наверное, я бы однозначно говорил о том, что нет, у нас шансов никаких. Но когда все заканчивается в 60 минут, то такие вещи возможны. Мы видим, как сборная Европы сейчас отправилась в финал, команда, от которой вообще никто ничего не ждал. Поэтому, конечно, шансы были. Объективно говоря, очень сложно бороться с этим поколением канадцев, потому что оно гораздо сильнее, чем то поколение, которое было у той же Канады лет 10 назад. И, ну, опять же, когда одна игра, когда может залететь все что угодно, всегда стоит рассчитывать на успех. Поэтому мы рассчитывали, мы верили. Но чуть не пошло.
Все-таки как оценивать вот результат? Это прыжок выше головы? Или это тот самый уровень, который мы сейчас занимаем? Да, и, в общем-то, сложно говорить о том, что мы можем конкурировать с канадцами. И что все-таки нужно сделать? Традиционный вопрос, который сейчас самые вот досужие обыватели задают. Что нужно сделать, чтобы реально с канадцами конкурировать?
Ну, давайте с первого. Я думаю, что действительно мы достигли своего потолка на этом курсе. И этот потолок достаточно высокий, потому что это плей-офф. Давайте просто вспомним, кто не вышел. Тех же чехов какие серьезнейшие проблемы. Те же шведы, смотрите, в полуфинале проиграли. Поэтому я не могу сказать, что мы разбираемся вот так вот друг за дружкой. Но это очень хороший показатель. И поэтому я бы, конечно, гордился сборной и говорил исключительно о позитиве в таком выступлении. Потому что мы, ну, все-таки вышли из группы с двумя победами. И причем победили команду, которую явно все ждали в полуфинале, а может быть и в финале. Я имею в виду молодых звезд. Потому что, известно, в Канаде как раз к ним было максимальное внимание. А что касается, что надо сделать, чтобы конкурировать? Ну, тут достаточно банальный ответ, который мы уже давным-давно говорим, что в футболе, что в хоккее все одинаково. Нужна система подготовки, которая у нас не очень-то имеется.
Можно ли говорить о каких-то тренерских просчетах, недочетах или, наоборот, открытиях против звена Тейвза? Это для многих было неожиданностью. Вышло звено с Малкиным, Кулеминым и Овечкиным. Две главные звезды хоккейной сборной России впервые после Олимпиады в Сочи оказались в одном звене.
Вы знаете, я вот на таком турнире, я согласен с теми специалистами, которые говорят, что это турнир ни в коем случае не тренерский, это турнир игроков. Ты здесь оказываешь не такое уж и большое влияние, как тренер. Ты собираешь звенья, ты можешь там их как-то разлучить, случить, но по сути все равно на таком скоротечном турнире, когда особое время на подготовку нет, и внутри ты особо не влияешь, потому что, ну какие там тренировки могут быть, там только восстановительные мероприятия. Это турнир прежде всего талантливых хоккеистов. И чем больше у тебя талантов в составе, тем выше вероятность победы. Здесь, знаете, мне кажется, что это не из той серии, что порядок может побить класс. Тут любой порядок, любой класс перебьет, если он гораздо выше. Поэтому о тренерских просчетах я бы не стал рассуждать. Просто у канадцев команда сейчас из всех абсолютно самая-самая сильная и практически идеальная.
Есть те ошибки, которые объяснить сложно, скажем, наша защита. Ну, тоже там Дмитрий Куликов весь турнир провел на хорошем уровне, допускал не так много ошибок, но в первом периоде полуфинального поединка, ну, это его грубый просчет, буквально подарил шайбу Сидни Кросби, и тот, по большому счету, без раздумий открыл счет в матче. Чем объяснить?
Ну, как бы тут, кстати, при чем тут Знарок, например, или Никитин, который работает по защитникам. Нет, ну, Куликов, давайте вспомним, что давно на молодежном чемпионате мира, как раз в сборной Немчинова, когда нас там секунды отделяли от победы, финале. Как раз вот был такой привоз вот Куликова. Я очень... Что он из Липецка, я сам оттуда. Но ну вот ну, случилось, что ж такое. Бывает такое затмение. Я не знаю, как это объяснить. Ну никак. Он там выводил шайбу, он поднимал глаза, он искал партнеров. Но вспомните, кто у него отобрал эту шайбу. Как
Сидни Кросби, да, да.
Конечно, я думаю, что человек самое яркое впечатление, конечно, на этом турнире.
Но ведь обидно, что, знаю, что в первом периоде все моменты возникали у ворот россиян не за счет того, что Канада включала суперскорости, суперпрессинг, супермашину свою, да, а только по большому счету за счет того, что выуживали, дожидались ошибок россиян. Вот это обидно.
И это, с другой стороны, приятно, потому что все рассчитывали на то, что Канада побежит в первые секунды, она будет бить-давить, как это было в Ванкувере, как это не было в Сочи, потому что мы не пересеклись. Но здесь они очень сильно нас опасались, это было заметно по первому периоду. Во втором, конечно, все было, ну, даже когда мы забросили две шайбы, у меня тоже было такое ощущение, что пора брать какой-то тайм-аут, потому что, ну, понесутся они сейчас, вот страшные будут. И главное,
а вот, Денис,
вторую, третью смену.
Обиднее, что проигрывать как? Как было 6,5 лет назад в Ванкувере, когда там быстро, там 1-5, и по большому счету там уже вальяжно канадцы доигрывают потом всю игру до финальной сирены, просто сметая тебя в первом периоде матча. Да? Или вот так вот выигрывая по ходу там до 37 минуты 2-1, ну там мы выигрывали, правда, 72 секунды всего, да, и в итоге все-таки проиграть. Когда казалось, что есть возможность хотя бы чуть-чуть на равных сыграть.
Я бы вот не стал рассуждать, насколько это обиднее. Там все было действительно, абсолютно право, однозначнее, и тем тяжелее принять это поражение. Потому что казалось, что ну, между нами пропасть, и если они играют, то ну, что же нам остается делать. Здесь мы не то чтобы были слишком близко, все-таки итоговый счет, он абсолютно справедлив. Не может быть несправедливый счет по итогам. Если судьи не вмешиваются, кстати, я бы отметил, что абсолютно идеальная работа судей на всем турнире. Но, ну, не знаю, ну да, дали ощущение такое, что мы можем что-то зацепить, потому что индивидуально, особенно линия атаки у нас, ну, если проигрывают, то не так уж и много канадцам, да, и все-таки у них четыре первых звена. У нас же, ну, 2,5 в этом плане, и мы можем говорить о том, что у нас сдерживающее такое звено, а у них сдерживающее звено, которое, собственно, может играть первым в любом хоккейном матче любого клуба национальной хоккейной лиги. В этом, наверное, и есть существенная разница. Ну, и самое главное, если мы же говорим о деталях, то, что мы так и не наладили, это, к сожалению, это игра большинства.
Да,
вот у
да.
нас вообще это не получилось.
Когда мы в первом тайме получаем 2 минуты, не то, что мы острых моментов не создаем, а мы вообще ни разу не бросаем в сторону ворот за 2 минуты. Вот это ужасно.
Там проблема была в том, что у нас очень тяжелый вход в зону. Мы используем европейский манер, от которого уже давным-давно все отказались. Я имею в виду перепас или обыгрыш в средней зоне. Обратите внимание, ну, сейчас у нас будет 2 матча, мы будем смотреть, как Канада и Швеция и Европа между собой играют. И та, и другая команда при неравных составах обязательно через вброс, извините, детали, будут заходить в зону. Закидывают, встают, поехали. Мы же обыгрываем, мы же делаем лишнюю передачу в средней зоне. На этом нас и съедали, и вот на этом начинались наши все проблемы большинства.
Спасибо большое, Денис Казанский. Вот липецкие они такие информированные, да. Денис Казанский с нами сейчас был на связи, популярный хоккейный обозреватель, телекомментатор. Огромное ему спасибо. Итак, сборная России завершила выступление на Кубке мира по хоккею, но стыдно болельщикам за нее быть не должно, в этом уверен наш обозреватель. Читаю ваши, собственно, замечания. Если честно, не ожидал, что наши так далеко дойдут. Думал, из группы не выйдут, пишет Дмитрий Чурсин. А теперь, как всегда, в полуфинале или финале проиграли. Это наше все в последнее время и точка. Да вы знаете, ну, я бы не стал сравнивать, скажем, с тем, как это было у футболистов. Там вот было ниже падать уже некуда. А здесь, извините. По-моему, очень даже выглядело неплохо. Неподписавшийся слушатель пишет, про мини-футбол будете говорить или нет? Чемпионат мира. Ждать, не ждать. Про мини-футбол поговорим. Там наши выступают совершенно замечательно. Вот этот гол, который там еще 5-2 от своих ворот вратарем забивается, перекидывая всех 6-2. С испанцами играли в этой потрясающей игре. С испанцами всегда непросто. Да, ну тут о мини-футболе тоже можно рассуждать, и будет возможность, да и вы, по большому счету, можете тоже накидывать нам темы. Ну а мы вновь и вновь возвращаемся с вами к теме, с которой мы начинали, да, вот то, что спрашивал наш слушатель, сейчас я воспроизведу вопрос от Дмитрия, да, были ли шансы на победу. Я, честно говоря, удивился вот насчет газаевского результата, потому что в ситуации, когда с выборами все предрешено, проиграть 35-65, это ого-го, как серьезно. 35% голосов набрал Валерий Георгиевич. И при том, что, конечно, да, пошалил, да, там требовал постоянно поменять регламент. Требовал, говорит, а почему он по алфавиту? Сначала Газаев, потом по-другому, да. И тут ведь интрига-то на самом деле была. Виталий Леонидович до последнего дня держал такую интригу, что пока не знаю. Вот тут приму окончательное решение. Идти на выборы, не идти. И в кулуарах многие говорили, что министр может снять свою кандидатуру. И тогда, естественно, казалось, что тогда по-любому Газаев выберется. Но потом, когда все оказались в зале, уже было понятно, что Мутко будет выбираться, выдвигаться. Ну, в общем, это уже нюансы. Там Газаев требовал поменять регламент и дать кандидата выступить. Оказывается, в регламенте не было вообще предусмотрено выступление делегатов. Замечательные выборы, где делегатам не предусматривают выступление. Но это если по алфавиту заставили уступать, то здесь регламент поменяли. Прервемся на пару минут, потом на новости и продолжим. Академия спорта на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Да, это по-прежнему Академия спорта. Меня по-прежнему зовут Николай Еременко. Вновь приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Короткий номер для смс-ок 2420 в начале РКП. Итак, что вы пишете дальше? ЦСКА с Тоттенхемом, пишет Дмитрий. Будет скучная игра, как последний раз с МЮ, и сделают ли Акинфеев суперрекорд Лиги чемпионов, пропустят ли в одном матче трешку за место одного. Мне кажется, ЦСКА повторится печальная история, как у сборной России с одним очком. Спасибо вам за ваше мнение. Ой, Дим, я, честно говоря, уже устал от всех этих разговоров про антирекорд Акинфеева. 34 матча пропущенные, голы подряд 35, 36. Можно сбиться. Но, с другой стороны, и контраргумент, честно говоря, мне уже вот этот безумно дает. А вы попробуйте сыграть столько матчей в Лиге чемпионов. Последний раз, знаете, когда не пропускал? 2006 против Арсенала. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, по большому счету, я не прогнозирую, скучная или не скучная будет игра. Практически уверен в поражении армейцев. Пусть это будет непатриотично, но таков уровень нашего футбола сегодня. Александр нам дозвонился. Здравствуйте, Александр, жгите.
Здравствуйте. Ну, я по сборной по хоккею хочу.
Давайте, сказать. Возвращаемся к хоккею.
Я считаю, что надо было все-таки ставить шведов обыгрывать. То есть, конечно, канадцам нам было нечего ловить, но в финал бы мы могли пройти. Мне кажется, как бы вот стратегия на весь турнир подвела, потому что надо было вот именно в первую очередь все силы на группу положить. Вот. А сборная пока постепенно раскачивалась, и попали на канадцев в полуфинале. Вот. И еще один момент, вот по мини-футболу вы будете говорить, но мне кажется, пускай лучше мы играем, как наша сборная по футболу, не очень удачно, чем когда там половина бразильцев играет, или даже три четверти.
Понятно, понятно, да. Спасибо за ваше мнение насчет мини-футбола. Ну, вы знаете, честно говоря, у меня такое очень сложное отношение вот к этим проблемам, связанным с натурализацией. Скупать косяками, просто пачками иноземцев, давать им российские паспорта. Но, опять-таки, смотря в каком виде спорта. Вот для меня, например, мужской кёрлинг, я кёрлинг очень люблю, я кёрлинг комментирую, но вот женский, мне, смотрите, интересно, у нас есть наши там 4-5-6 красавиц. И там есть, конечно, Нкируха Эзех, но Нкируха Эзех, она, по большому счету, россиянка здесь от рождения. Просто папа был заезжий, да, а мама здесь как бы русская. И Кира, ну, собственно, ее все зовут Кира, ну, вот Нкируха Эзех, да. Выглядит никак, не совсем как славянская девочка, да. Но они все россиянки, они все играют замечательно, они здесь уже кучу лет. Когда незадолго до отъезда вдруг там трем канадцам дают российских гражданств до отъезда на очередной турнир, там какой-нибудь чемпионат мира, и они начинают играть в сборной, да, заменяют три места. Потом какой-то скандал, всех трех убирают, опять едут россияне. Вот это мне непонятно. Зачем? Почему? Еще о хоккее. Александр пишет. Европейский хоккей сейчас в кризисе. Чехи, Словакия, да те же шведы, что за последние годы выиграли. Североамериканская система более эффективная. Надо у них что-то перенимать, Александр. Александр, ну вот Можно говорить такими словами, как Денис Казанский, я просто не было времени уже уточнять и расшифровывать, что он имеет в виду брать систему подготовки, да? Когда-то, да, советская система подготовки 25 лет, 30 лет назад, разъезжаясь по разным странам, мы поднимали резко Финляндию и прочие другие страны хоккейные, но которые не задавали тон в хоккейном мире, да? И тот же Юрзинов там поднимал Финляндию. Сейчас тот же Юрзинов, другой Юрзинов в Канаде, о, простите, в Китае оговорился. То есть мы на самом деле очень многим можем помочь. Но и Северная Америка не стоит на месте. Это не тот канадский хоккей, не то противостояние с канадцами, что было там 35 лет назад на Кубке Канады в 81-м, когда при помощи Третьяка и наших нападающих, потрясающих 8-1, мы в финале на Кубке Канады вот такого же турнира, тогда Кубок Канады, не Кубок мира назывался, выигрывали, да? То есть ситуация на самом деле очень разная. И посмотрите, все меняется. Ведь все ждали, есть такое мировое классику, да, Россия-Канада в хоккейное. Но есть и внутри континента Канада-США. И, конечно, все ждали финала Канада-США. Все ждали финала Канада-США. И вот, возможно, как раз по деньгам-то чего-то и не доберут. Потому что я думаю, что Канада-Европа... делаю ставку на то, что вторник и четверг два матча, когда уже все абсолютно от и до будет решено. Вот вторник и четверг, два матча. Я думаю, на субботу уже не будет. Не знаю, зачем я лечу на субботу на третью игру. Но может как-то сыграют договорничок там 1-1, чтобы все-таки решающую в субботу сыграть. А вот то, что более эффективное, Александр, ну надо же перенимать в деталях. Ну, кому-то это покажется смешной деталью. Ну, извините, друзья, но если есть узкие хоккейные площадки канадского образца, спрашивается, зачем мы строим новые дворцы опять с широкими нашего образца? Ладно, еще раньше мы говорили широкими европейскими. И европейские ж такие не строятся. Да? А разница в 4 метра – это много. Два лежащих игрока друг за дружкой, да, с коньками. 4 метра ширина, разница серьезная. Так посмотрите, у Европы разница 2 метра, а у нас целых 4 метра. Хотя бы стройте европейского. Ведь это же дело не просто в ширине. Это же не фетиш какой-то ширина. Очень многое сразу меняется. Закругление в углу площадки, за воротами. Мы в советском хоккее, Третьяк тот же рассказывал, привыкли, если шайба в углу площадки, вратарь фактически может передохнуть. Да? Ну, конечно, это шутка передохнуть, да. Но он не ждет в этот момент атаки. Шайба еще должна переместиться куда-то ближе к пятачку, либо к синей линии, откуда будет бросаться вратарь. Теперь, когда вот канадский совершенно другое закругление, да, вратарь напряжен всегда, прямо с угла бросают. Совершенно другая ситуация, совершенно другая игра. И, может быть, даже уже какие-то силовые вещи, которые были актуальны, сейчас отходят уже на следующий план, да, на второй план. Поэтому почему вот это не перенимать? Вот это, честно говоря, мне непонятно. Дальше сейчас я вернусь, открою, что вы пишете. ФИФА победила расизм. Как отнестись к решению ликвидации ФАР? Ну, вот так русскими буквами написали, да, я так понимаю, речь идет про вот эту организацию Football Against Racism in Europe, да, извините, мой английский. Действительно, Международная Федерация Футбола, вот неожиданно для очень многих, объявила о том, что распускается комиссия по борьбе с расизмом. Объяснили это выполнением всех поставленных задач. Этот орган, среди прочего, был призван расследовать случаи проявления расовой нетерпимости на стадионах. Данное явление распространено в странах Восточной Европы, распространено в том числе в России. И мы знаем, что очень часто делегаты вот этой организации приезжали на наши стадионы, протоколировали, кто что кричал, какие против темнокожих вывешивались баннеры, или как там ухали на трибунах, когда темнокожий получал мяч. В общем, в 2013-м была создана комиссия по борьбе с расизмом Блаттером, тогдашним всесильным на тот момент президентом Международной Федерации Футбола. И по большому счету до своего ареста этот орган возглавлял вице-президент организации Джеффри Уэбб. Когда его арестовали, она обезглавлена, организация не оставалась. Там был руководитель Конголезской Федерации Футбола Констант Омари. И, по большому счету, не очень понятно, ну, я не верю, что все явления по борьбе с расизмом побеждены. Я думаю, уважаемый Сергей, который этот вопрос нам адресовал, здесь все просто куда более банально. Заключается вся история исключительно в одном. В том, что все организации создавались под своих, под кого-то. Финансовые потоки, контроль. А ведь помните, мы с вами как-то один раз, когда говорили про ВАДА, мы с вами говорили, что вот такие конторы, как ВАДА, становятся борцами не против допинга. Если они допинг победят, они без работы останутся. Никто не заинтересован победить допинг вообще. Как ГАИ не заинтересована навсегда искоренить нарушения на дорогах. А что ж тогда ГАИ придется делать? С чего жить? Да, кормиться-то с чего? Да, вот здесь та же самая история. Борцы с допингом не хотят, чтобы допинга не было вовсе. Да, и поэтому ВАДА существует из маленькой лаборатории при спортивных организациях, при ВОК. Она превратилась уже в супер-мега-организацию, которая готова контролировать гигантские потоки, которая готова через годы принимать решения. А вот давайте-ка, друзья, мы сами, не только Международный олимпийский комитет, а мы сами будем решать, кто достоин принимать Олимпиаду, кто не достоин принимать Олимпиаду, какая страна чистая, какая нечистая. Об этом шла речь. И вот ФАРЭ, на мой взгляд, вот эта организация по борьбе с расизмом, она вот это из той же оперы. Это из той же оперы. Еще один контролер, которому надо было бы со временем заносить. Поэтому, может быть, когда не в недрах ФИФА существуют вот эти организации по борьбе с расизмом, может быть, это и правильно, может быть, я это и поддержу. Алексей дозвонился в 8-800-200-97-02. Алексей, жгите. О, Алексей, жжете. Да, слушаю вас, Алексей,
алло.
Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я звоню из Волгограда, мне 51 год.
Очень хорошо.
Вы знаете, я сколько слушаю программу, да, ну, конечно, ведущий такой немножко провокационный задает вопрос.
Но мы его накажем, хорошо. Так.
Нет, я не о том. Но программа должна быть интересной. Вот. Я вам что хочу сказать. А почему не сделали эту выставку, допустим, там в Грозном или в Махачкале?
Какую выставку? О чем идет речь? Какую выставку? Мы про выставку не говорим. Мы против властей не бунтуем. Мы за футбол. Если вы про выставку, которая обсуждается, ну, вы знаете, ну, я не буду свое мнение. У меня есть свое мнение на эту тему, но я считаю, что вряд ли оно вам будет интересно. Да, и, знаете, все эти шутки там о том, как Роскомнадзор заблокировал роддом, когда узнал, что дети рождаются голыми, я не хочу вот такого уровня шутки там цитировать, обсуждать, пародировать и так далее. В политических, общественно-политических передачах, я думаю, мои коллеги достаточно много на эту тему говорили, да. Поэтому, с вашего позволения, мы к футболу, мы к спорту вернемся, да. Так, как вы оцениваете список слов, которые у коллег на Матч ТВ оказались под запретом? Слушайте, ну вообще, на самом деле, конечно, у меня есть правило, я никогда о коллегах плохо не говорю, да. И если я вдруг произношу слово «чердак», то это не про Георгия Черданцева в любом случае, да. И если я песню пою там про бурую Тину, да, это не про Тину Канделаки, не про Тина Тингиев, да. Я про коллег плохо никогда не говорю. Хотя какие-то вещи, ну давайте, Сергей, да, Сергей там написал. Раз Сергей это волнует, ну, я знаком с этим нормативным документом, он сегодня уже появился активно, так сказать, в интернет-пространстве. С некоторыми вещами я категорически согласен. Но меня уже замучила эта история. Канониры обыграли шпор. Ну, хватит уже кроссворд нам загадывать. Ну, скажите, что Арсенал победил Тоттенхэм, да? Когда желто-красный оказал достойное сопротивление красно-зеленым, я начинаю так, ага, желто-красный, так, Спартак, Владикавказ, ага, так, Локомотив, и вот начинаешь вспоминать, кто в чем. В чем я сегодня одета, да? Кто в чем? Вот это мне безумно удобно. Но там есть интересные вещи. Давайте после небольшой паузы предлагаю поговорим, в хорошем смысле слова, постебемся над коллегами.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, мы продолжаем. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Короткий номер для ваших смс-ок 2420. Пишите РКП. Дальше после пробела текст вашего высказывания. Все это на короткий номер 2420. Ну вот то, что спрашивал меня Сергей. Да, действительно, введены стоп-слова для комментаторов и ведущих. Вот и речь идет о телевизионном газпромском канале Матч ТВ. Опубликован сегодня, я вот не знаю, верить или нет, но практически везде он воспроизводится, полный список штампов, которые теперь запрещены для использования там, в телеэфире. С чем-то я согласен, что-то забавно. Ну вот обращение, да, обращение девочки, девчата, девчонки, ну речь идет, когда вот к спортсменкам обращаются, девчонки, давайте, давайте, девчонки, мы за вас болеем. Оно недопустимо, оно допустимо только, почему-то такая оговорка, если кто-то из ведущих рос или воспитывался вместе со спортсменками, или является одним из их старших родственников. Видимо, там так много родственников, что эта отдельная оговорка еще специально введена. Значит, выражение с возможной заменой, да, запрещено говорить «голевая феерия», надо говорить «много забитых мячей». Элементы праздничного убранства потихоньку собираются воедино. Теперь рекомендуется заменять на «почти все готово к началу шоу». Я не знаю, чем одно от другого отличается, и то это чересчур казенное. Мэтр спортивной журналистики заменяется на «наш коллега». Мэтров больше нет. Ну, мэтров там разогнали всех, да, ни Андронова на Матч ТВ, ни Уткина. Но наша дружина не сдается. Теперь всем комментаторам повесили, что надо говорить, у сборной есть еще шанс. Подопечные Олега Знарка менять надо на команду Знарка, парни Знарка, но никак не подопечные. Чего парни Знарка, мне кажется, еще хуже. Еще бы сказали, пацаны Знарка. Аккуратнее рекомендуют быть с прозвищами команд, которые часто существуют только в голове советских редакторов, как «Летучие мыши», например. Не говорить, «Лисы победили канониров», то есть Лестер обыграл Арсенал. Да, ну вот то, что я говорил про канониров, победивших Шпор, да. «Сороки вышли в следующий круг», надо говорить, что «Ньюкасл вышел в следующий круг». Слова и выражения, которые отдельным списочком надо забыть навсегда. «Валидольный матч», «задаст тон футбольным поединкам», «ваш покорный слуга», «противостояние», и в скобочках, когда речь идет о противостоянии «Амкара» и «Кубани». То есть, понимаете, когда «Барселона» и «Реал» — это противостояние. Когда «Амкара» и «Кубань» — да. Да, потому что есть такие матчи, как там, «Оренбург-Спартак», которые потом годами будешь думать, боже мой, какое же мучение было 90 минут ужасное на поле. Так, запрещено слово «дескать». Голевое пиршество, пиршество голов. Доброе время суток, да, но это не суразится, конечно, нельзя говорить такое. Так, зубодробительные, когорты сильнейших, пальма первенства, зенит славы. Крайне в значении последнего, да, крайне это ужасное слово, согласен. Круглый, пятнистый снаряд в значении мяч. Львиная доля, массированная атака, матч за 6 очков, игра на 3 результата. А я вот, знаешь, такой матч на 6 очков, да, когда два лидера, скажем, играют. Да, один опережает другого на 3 очка, и вот они встречаются в очном противостоянии. Дальше либо будет равное количество очков, если отстающий победит, либо будет плюс 6, если, так сказать, лидер одержит победу. В этом смысле матч за 6 очков, я не очень знаю, что тут напугало. Что такое на 3 результата, не знаю. Пожалуйста, напишите мне, кто знает, что такое игра на 3 результата. Игра от ножа, попустительство защитников на встречных курсах, на правах хозяев. Надо отдать должное. Наставник в значении тренер. Не понаслышке, нужно как воздух. Вообще, слушайте, ну очень много. Я, с вашего позволения, не буду все цитировать. Хотя вот победителя не выявили. Угодил в штангу. Погодные катаклизмы. Свисток арбитра не заставил ждать. Первыми открыли счет. Ну да, нельзя открыть счет вторыми. Да, это действительно такая тавтология. Спрашивает у меня Игорь. Все-таки, как оценить, за или против? Мы обещали поговорить за или против по поводу выборов Мутко и по поводу Кубка России. Ну, я с Кубка России, с вашего позволения, начну. Я вскользь уже упомянул в самом начале, что немножко это отошло уже на второй план. Но вот история опять. Вылетают одни, вылетают другие. ЦСКА, Спартак. Вы знаете, который год мы это проходим? Который год в 1/16 финала, когда вступают команды из РФПЛ в борьбу, каждый год одна и та же история. Каждый год одно и то же. Я помню, когда вообще 4 команды или 5 команд вышли в 1/8 из высшей лиги. Были годы, конечно, когда 10-11 выходило, 12. Но каждый раз, по большому счету, кто-нибудь цепляется. Ну, сложно говорить, про цепляющийся «Динамо», хотя мы с вами в четвертьфинале увидим команды из низших лиг, потому что «Динамо» попало на тост, например, да, первое и второе место. Вот до сегодняшнего дня вообще одинаковое количество очков было, но вот сегодня «Динамо» выиграло уже у Сибири, да, 1-0, поэтому «Динамо» сейчас на первом месте, тост на втором, у «Динамо» еще матч в запасе. Вот такое супер... хоть там говорит противостояние, не говорит. Супер противостояние для ФНЛ, «Динамо» против «Тоста». Оно еще случится в Кубке, да. Это будет на стадии 1-8, значит, как минимум одна команда в 1-4 окажется из ФНЛовского разлива, да. Ну, на самом деле, не ФНЛ же за это ругать, и не систему Кубка. Ну, второе по значимости соревнование страны и такое спустя рукава к нему отношение. Мне, честно говоря, непонятно. Смотрите, вот... Тут пишешь, как Дима Губерниев, да без слова наши девчонки. Скоро ж биатлон. Да, совершенно верно вы подметили, спасибо. Но смотрите, ну вот история. Сколько времени надо, сколько надо биться в чемпионате страны, чтобы занять четвертое место, дающее право на Лигу Европы? 30 матчей. 30 матчей надо играть, причем сколько надо выигрывать, чтобы занять четвертое место из 16. Да? А теперь посмотрите, сколько надо матчей сыграть успешно, чтобы оказаться в лиге, в той же самой Лиге Европы, но через кубок. 1/16, 1/8, 1/4, полуфинал, финал. 5 матчей. Причем, как показывает опыт, даже не обязательно 5 побед одерживать. Во-первых, иногда финалист уже изначально попадает, да, если команда, которая против нее играет, уже и так оказалась в Еврокубках. Это раз. А во-вторых, бывают ситуации, как помните, в 2011, по-моему, году, когда финал был в Ярославле, ЦСКА, Алания, Алания умудрилась добраться, вообще не забив ни единого мяча, не одержав ни одной победы до Еврокубков. То есть Алания сыграла 0-0, выиграла по пенальти. Потом еще раз 0-0 выиграла по пенальти. Потом она должна была играть с Сатурном. Но Сатурн аккурат за пару месяцев до этого был расформирован. И Алания, вообще ничего не забивав, оказывается в финале против ЦСКА, где проигрывает 1-2. Но, собственно, уже до финала было понятно, что Алания в Лиге Европы. Она и так в Еврокубках оказывается. По той простой причине, что вот ЦСКА и так выходил дальше. Да, в Лигу чемпионов или в Лигу Европы, я сейчас не помню. Но вы понимаете, вот я не понимаю, если всего-навсего 3-4 или максимум 5 шагов надо сделать и оказаться в Еврокубке деньги там заводят, почему никто не хочет этого делать? Почему все едут дублирующими составами и так далее? Вот, честно говоря, мне это абсолютно непонятно. Я сколько ни бился, никак не могу с этим разобраться. Так, что вы еще пишете? Дмитрий пишет, байки из склепа. Не знаю, что вы тут байками из склепа нашли, да? Да, я не ответил на вопрос, еще один вопрос Евгения, да, по поводу вот, как оценить избрание Мутко. Вы знаете, не моя мысль, но я, так сказать, ее вот так чувствовал, поэтому могу сказать как свою. Вот спросите у любого английского болельщика, кто играет на позиции левого защитника в команде 17-го дивизиона Sheffield Shield? И кто является главой Английской Федерации Футбола? И, конечно, больше смогут сказать про Sheffield Shield. Там про защиту, скорее его именно зовут. Потому что, по большому счету, это должен быть человек, который ездит, встречается. От личности не зависит, не должен зависеть ни лимит легионеров, не то, с кем будет сборная играть товарищеские матчи, не то, какого тренера в итоге назначат, не то, как будут приниматься решения по тем или иным негативным эпизодам во внутреннем футболе. Вот от личности главы федерации это вообще никоим образом не должно зависеть. А мы говорим, ну давайте Газаева, потому что Газаев против лимита. Или... А нет, давай все-таки Мутко же сказал, что он передумал теперь. Может же тоже как бы лимит вот сейчас на одного игрочка там сократить не 6+5, а опять сделать 7+4, а потом вот это старое отмененное 10+15. Ну, при чем тут это? Ну, не должна вот так быть персонифицирована ситуация. Потому что если завтра Мутко за что-нибудь назначит виноватым и уберут, ну, если по собственному желанию, да, то что, придет еще кто-то, и опять от него что-то будет зависеть. Но такого быть не должно. Такого быть не должно в любом случае ни при каких вариантах. И поэтому, конечно, мне вот это непонятно, вот эта ситуация, когда мы так вот персонифицированно все смотрим. И говорят, вот там, ну, Криков, нужно готовить молодежь. Вот давайте выберем теперь человека, который за то, чтобы готовить молодежь. Какое отношение к фамилии главы РФС имеет подготовка молодежи? Или раньше просто не хотели готовить, а теперь встрепенуться, проникнуться, и давай теперь, как из-под станка, давай все наклепанные аршамины будут. Да? Но ведь готовиться-то они не потому, что там где-то больше совести или звонче какие-то приказы сверху. Выгода финансовая должна быть их готовить. Когда будет выгодно заниматься подготовкой молодежи, вот для этого надо инвестиционную привлекательность футболу создавать. Футбол, по большому счету, единственный вид спорта, где слово «бюджет» не должно вообще существовать. Потому что это потенциально капиталоемкий вид спорта. Это была Академия спорта. Я Николай Еременко. Это радио «Комсомольская правда». Ровно через неделю в это же время мы продолжим.
Академия спорта. С Николаем Еременко.